Книга Бытия.
В принципе, в еврейском она называется Берешит. По-еврейски Берешит означает «в начале». И имеется в виду, что было вообще в начале, что было, скажем так, сначала. В этой книге вы найдете, в принципе, начало всего, с чем мы сталкиваемся или с чем мы знакомы на Земле сегодня. Вы найдете начало происхождения Вселенной, пространства и времени, и материи. Вы найдете начало происхождения человека и животных, видов ихних различных. Вы найдете там родов, семейств и прочее. Вы найдете, откуда произошли растения, светила. Почему установлен такой порядок, который мы имеем сейчас. Вы увидите, откуда появилось зло впервые на земле. Что такое грех в понимании Бога, в понимании Библии. Вы сможете увидеть, в принципе, откуда произошли разные расы, языки, откуда произошли различные культы, произошли тайные сообщества и прочее. Это все есть бытие. Узнаете, откуда произошел еврейский народ и конфликт между арабами и евреями. Все это вы сможете узнать просто в этой книге. И заодно, самое главное, вы сможете узнать из этой книги вашего Бога ближе, больше. Потому что вы увидите, что Он Бог, который принимает участие в жизни. Как мы пытались с вами изучать это в жизни Давида, правильно? Но вы увидите, что Он Бог недалекий. Не где-то там на какой-то дальней планете или в созвездии Альдебарана или еще где-то. Который участвует в жизнях людей. Тех людей, особенно тех людей, которые верили Ему своей жизни. Вы это увидите на примере жизни Авраама. Вообще, наверное, я считаю, что книга Бытие это все-таки больше... Книга Бытия Авраама больше всего, чем книга Бытия Адама. Про Адама мы очень мало будем знать, читать. Но Авраам является тем звеном, тем линком, таким, который, в принципе, протягивает руку к Богу, а Бог протягивает руку к нему. В принципе, в нем мы, верующие, видим нашего Отца, всех верующих. Потому что Авраам был праведен не по своим делам, не потому что он делал. Он 70 лет был идолопоклонником. А по вере. И вот это вот возрождение очень интересно. В общем-то, в принципе, давайте прочитаем первый стих. Сразу предупреждаю вас, что мы будем идти очень медленно. Особенно в первой главе. Очень медленно. Поэтому не удивляйтесь, если мы сегодня пройдем, может быть, только и первый стих, может быть, два или три стиха, не более того. Это как бы вступление, и я думаю, что нужно сделать хорошее основание для этого вступления. Прежде всего, ну давайте вот прочитаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот вроде бы простой такой стих. Вроде бы ничего особенного в нем нет. Но это основа всего остального, с чем вы столкнетесь потом в Библии. Если вы примете на веру то, что здесь написано в первом стихе, в первой главе Библии, что Бог сотворил мир, то тогда остальные вещи, которые вы будете читать дальше, вам станут более понятны и ясными. То есть это, в принципе, фундаментальный стих. Когда вы его читаете, задумайтесь, а как вы относитесь к этому стиху. Если вы верите в то, что здесь написано буквально, то вы можете двигаться дальше. Если нет, то, скорее всего, дальше двигаться практически бесполезно. Потому что вы будете пытаться над этим смеяться, издеваться. Хотя вот я потратил время в интернете специально, чтобы посмотреть, что выдвигают современные ученые и выдвигают современные атеисты. Как какую-то альтернативную идею, историю Богу. Я на форумах этих побывал там и прочее. И я, конечно, был очень сильно удивлен, что они продолжают, во-первых, вариться в том же старом бульоне многомиллиардном, в котором они варились раньше, несмотря на то, что сама же наука уже в течение 50 лет опровергает теорию Дарвина, опровергает теорию эволюции. Уже больше 50 лет. Но делается это так скромно и так тихо, что очень редко это проходит в центральную печать. Очень редко. Ученые раздражаются, ругаются, устраивают диспуты, перестают верить в эволюцию, не находят переходных форм, не находят переходных звеньев. Они спорят, но они делают так, что как только их спрашивают журналисты или еще кто-то, а что вы думаете вот по поводу этого? Все хорошо, все нормально, нет никаких проблем. Я посмотрел фильм еще один там научный на английском языке, который говорит, как происходит Вселенная. Просто вот вам прочитаю кое-что. Вот там было написано следующее, перед тем, как смотреть фильм. Цитирую. Мы не можем утверждать на все 100%, как произошло это. Но все больше ученых склоняются к теории Большого Взрыва. Сначала не было ничего, вообще ничего, кроме сингулярности. Это особое состояние Вселенной, которая была вся сжата в одну точку. Материя в этой точке имела бесконечную плотность и температуру. Кто его знает, что было до этого, если вообще было что-то? Сами слушайте фразы, да? Никто не знает, мы утверждать не можем на все 100%. Материя в этой точке имела бесконечную плотность и температуру. Откуда это они знают, если они всего остального не знают? Дальше. Если вообще что-то было, но все это очень сложно понять, давайте лучше посмотрим, как это произошло. Видеоролик наглядно нам это покажет. Ну вот вдумайтесь в это, да? Мы сейчас сняли видеоролик и покажем вам, как это происходило. Видеоролики показывают доктора физических наук, который начинает утверждать следующее. Мы ничего точно не знаем. Может, это было впервые, а может, это уже когда-то было, то есть рождение Вселенной. Мы не знаем, откуда она появилась, эта сжатая в точку материя. Мы не знаем, может быть, таких вселенных вокруг много, но мы туда не можем перейти. Скорее всего, это похоже на пузыри в воде, когда вы кипятите чайник. Получается от нагревания. И может быть, таких бульбашек вокруг нас много, но мы не можем перейти из одной бульбашки в другую. То есть, да, вот ученый занимается объяснением возрождения Вселенной. Больше всего, конечно, меня убило то, что они сказали. Мы ничего не знаем, да, вот... вот, прочитаю вам. Если вы думаете, что, это я цитирую, что в какое-то время и в каком-то пространстве произошел большой взрыв, это неверно. Не было времени, не было пространства, как мы его знаем сейчас. И это правда. По Библии мы видим, что так и есть. Потом был взрыв, потом появилось время и пространство, а после этого, ровно через 3 минуты, атомы начали соединяться в молекулы.
Меня они это... 3 минуты сидели.
Откуда они знают, что через 3 минуты? Вы просто вдумайтесь в это. Вот то есть, я просто слушал и был в шоке. Дальше вот интересная цитата такая. Что является в основе всего этого? Лежат теории и гипотезы. Что такое гипотеза? Предположение. Что такое теория? Разработанное предположение, которое не подтверждено на практике. Итак, вот они следующее говорят. Это ученые говорят. Брайан Грин пишет следующее в 1999 году. Современные космологические модели очень сложны, а иногда используют пока не подтвержденные нами гипотезы. К примеру, ко Вселенной применяется уравнение Отто, это аббревиатура. Хотя Отто это всего лишь теория, хорошо подтвержденная только в масштабах Солнечной системы, ее использование в масштабе галактики Вселенной в целом подвергнуто сомнению. Космологические модели могли бы быть проще, если бы протон, а протон это является самая минимальная частица, известная как бы человеку, протон, простая частица, начальная, не была бы настолько стабильной. Он распадается, протон, один протон, распадается 2,9 на 10-29 степени. Вот столько он живет. Для ученых это проблема. Потому что тогда он настолько устойчив, что он не может позволять происходить каким-либо эволюционным переменам. Понимаете? Стабильность в системе есть, в Вселенной. Стабильность, которую мы знаем, вложил в нее с самого начала сотворения Бог. Стабильность. И их это напрягает. Они же пытаются эти протоны, нейтроны, электроны разделить и так далее. Они вообще говорят, что ядро, вот сам атом, держится атомным клеем. Понятие клей у них, они говорят, мы не знаем, что это. Но атом что-то держит, потому что реально... ядро атома, извините, я неправильно сейчас сказал, ядро атома, ведь оно содержится из положительных частиц только, которые взаимоотталкиваются друг от друга. Так вот, чтобы держать эти частицы вместе, нужна очень сильная энергия, приложенная к этому ядру. И протоны как раз содержатся в ядре каждого атома, в ядре, а вокруг летают электроны, и тогда это атом называется, если не помните. В общем, кто держит ядро вместе... Они не знают, они говорят, это атомный клей. Что такое атомный клей? Зафиксировать его нельзя. Найти его нельзя выделить его из атома, нельзя. И он дальше говорит, эксперименты в физических лабораториях не подтверждают наших теорий. Но на данный момент с таким положением нам приходится смириться, так как лучшего объяснения пока мы не придумали. Ребята чисто живут в этих иллюзиях только потому, что они еще не придумали других теорий. Понимаете? И они пытаются. Они пытаются придумать различные теории. Вообще, если мы с вами просто посмотрим на пример, который вот у нас с вами здесь, вокруг нас. Мы собираемся в этой школе, да? Я скажу вам, что около 40 лет назад в этом месте было болото. Сюда приехали машины, которые начали отсасывать там воду, привезли песок, чернозем, да? Приехал архитектор и в этом месте решил, что будет школа. Он создал проект, потом приехали рабочие, вырыли котлован, вбили сваи, привезли материалы, начали возводить это здание от самого фундамента до крыши. В конце концов, когда они закончили строение этого здания, используя кирпичи и раствор, они начали наполнять кабинеты. Наполнять их партами, досками. Вот. А после этого я вам скажу, если честно, это все неправда. Ничего этого не было. На самом деле, все было здесь по-другому. Здесь было болото. И в тот момент, когда здесь вокруг искали руду, здесь произошел один разрыв. От этого болотные частицы начали под большим давлением и шоком соединяться. Часть из них соединилась в цементный раствор. Другая часть камней, после того, как здесь прошла гроза, начала медленно обтесываться и превращаться в кирпичи правильного размера. Прошло время. В течение этого времени кирпичи и раствор начали притягиваться друг к другу и складываться в стройное строение, которым стала эта школа. Прошло еще несколько гроз в этом районе, и деревья, которые здесь были, ровным строем, в общем-то, образовались в парты, в доски, в столы и стали на свои места. На самом деле все было именно так. Не верите? Хорошо. Я скажу, что это было 10 тысяч лет назад. Вы верите в это? Давайте я скажу, что это было 1 000 000 лет назад. Вам легче в это уже поверить? Ну давайте возьмем 3 миллиарда, как они говорят. Давайте. 4, 13 миллиардов, 18 миллиардов. Дальше они не идут просто, у них не хватает уже наглости.
Кирпичи сползались.
Я думаю, что вы не сможете поверить в это, сколько бы миллиардов я вам не предложил, потому что это абсурд. Тогда почему люди умудряются верить, что они... Вот посмотрев на себя, имея более сложное строение, чем эта школа даже, если изучать хорошо анатомию, имея более сложное строение, более продуманное строение, почему они думают, что они произошли случайно? Почему они думают, что Вселенная произошла случайно? Ведь в Вселенной есть порядок. Там не летит все хаотически в космосе кто куда. Понимаете? Если бы был большой взрыв правдой, то тогда бы на самом деле... Все звезды, галактики и прочее, Вселенная была бы расширяющая, они бы удалялись друг от друга. Но есть галактики, которые приближаются к нам, а не удаляются от нас. И это противоречит теории Большого Взрыва. И, звучит абсурдно, если я возьму, в принципе, кучу досок, подложу под них динамит и взорву его, что у меня будет, стол? Будка? Ну вот у Ксюхи уже пробовал, у нее будка получилась. Не, ну реально, что получится? Ничего, порядка не будет. Следуя этой теории, там очень много проблем у этой теории Большого Взрыва. Во-первых, все планеты к Солнцу должны иметь больше гелиевого состава и быть более газообразными. Ребята, мы 4-я планета от Солнца. Насколько мы газообразны? У нас 1% гелия. В атмосфере. 1%. А мы находимся ближе к Солнцу. Меркурий тоже твердая планета. Газообразная планета находится дальше от Солнца. Это противоречит теории эволюции. Вернее, не теории эволюции, теории Большого Взрыва. Теория эволюции немножко другое говорит. Она говорит про эволюционные процессы на Земле. То есть, я множество этих, в принципе, проблем читал вчера, и объяснить их не могут. Понимаете? Невозможно. Почему планеты крутится по одному, в одну сторону, да? А Венера, по-моему, еще какая-то планета в нашей этой Солнечной системе, крутится в другую сторону. Это опять противоречит истории того, что был взрыв из одной точки. Потому что если бы был из одной точки, то все бы тела получили приблизительно одинаковое ускорение, завихление там и так далее. Но этого не происходит. Мы видим разницу даже в нашей Солнечной системе. Мы видим разницу. Да, Венера почему-то так решила, да. Юпитер почему-то является большущей планетой газообразной, которая, кстати, очень здорово спасает планету Земля от метеоритов, комет, которые очень опасны и проходят вблизи от нее. Она их в себя впитывает, втягивает. У нее такое сильное магнитное поле, что они просто там пропадают в ней. Куда они пропадают, мы не знаем, но они не долетают до Земли. За счет этого Земля не потерпела множество катастроф метеоритных, которые она могла бы потерпеть. Метеориты продолжают лететь, но это маленькие. Крупные, они притягиваются с большой силой на Юпитер. Почему Юпитер был помещен именно в этом месте? Почему Луна находится именно на таком расстоянии от Солнца, что когда закрывает она с собой Солнце, она закрывает его именно полностью? Луна в 400 раз меньше Солнца, и именно на 400 раз дальше от Солнца находится. То есть вот это расстояние такое. Кто избрал эти цифры? Вселенная вообще и все на Земле даже, оно все подвергает, он как подвержено математическим формулам. Этих формул множество. Вы можете поразиться тому, что вокруг нас, вот я вам когда-то рассказывал, золотое сечение существует. Мы смотрим на растения, мы смотрим на подсолнечник, мы смотрим на деревья, нам кажется, что ветки вырастают случайно, а на этих ветках вырастают другие маленькие ветки тоже случайным образом. Это неправда. Если вы почитаете в интернете, что такое золотое сечение, и начнете, возьмете линейку, будете сидеть измерять, то вы увидите, что практически в природе везде соблюдается золотое сечение. Могу, конечно, написать и рассказать это все, какое там соотношение. Но могу написать. Я вам когда-то это писал, в принципе. Нет. В общем-то там. Пропорция. Это пропорция. Здесь 0,602, а здесь 0,38. В природе вот эта пропорция везде соблюдается, даже вырастание ростков. То есть вот они вырастают вот так вот, видите, да? То есть вот эта вот пропорция отсюда до отсюда и до отсюда вот такая вот. То есть вот по золотому сечению это будет происходить. То же самое в принципе в теле человека, пропорции лица или еще что-то, если они нарушают или слишком далеки от золотого сечения, в принципе человек считается уродом. Он уродлив становится, некрасив. Это касается всего, и ног, и рук, и прочее. Так, что еще я хотел бы вам рассказать? Значит, никто уже не верит, что школа, в которую мы ходим, была образована случайным образом, да? Тем не менее, давайте поговорим о наших клетках. Не будем брать вот это золотое сечение, сейчас идти в математику. Вот, хотя нам так или иначе придется в нее все равно заглянуть. Посмотрим на то... Не на школу, школа слишком сложна, да, планеты, галактики слишком сложны. Возьмем клетку. До 1963 года ученые считали, что клетка состоит просто из цитоплазмы и все. То есть это какая-то цитоплазма, ограниченная мембраной, ограниченная, ну как это сказать, ну пленочка, скажем, да, так по-простому. Все, вот это была клетка. Но в 1963 году вдруг неожиданно, благодаря новым микроскопам и прочее, обнаружили, что клетка это не просто какая-то жидкость, не какая-то просто капсулка, понимаете? А это сложный организм, который больше похож даже на фабрику, завод или даже на целый город, в котором есть своя охрана, которая охраняет, в котором есть свои печи, которые сжигают, в котором есть свои посыльные, когда... ДНК и РНК. РНК это посыльный. Оно касается ДНК буквально там доли миллисекунд. И сразу же считывает всю информацию из ДНК о том, как кому нужно дать приказ развиваться. И тут же летит по этой клеточке и передает данные, что этому ферменту нужно делать, этому гормону нужно делать это, этому нужно делать это. И они делают, и таким образом у нас образуется цвет волос, который у нас есть, черты лица, все остальное. Вообще, это даже сложно представить, конечно. Давайте вот просто подумаем. Вот что говорил ученый здесь, эволюционист, Торп фамилия его. Механизм, даже самый простейший по своему строению живой клетки, несравненно комплекснее любой машины, произведенной до сих пор человеком, и даже тех, которые он мечтает произвести. Я когда вот беру телефон этот или плеер или еще что-то, я смотрю на них, а я недавно столкнулся с вот таким вот устройством, которое вставляется в USB, и у него такая вот шапочка, вот такая шапочка. Это Wi-Fi. То есть там практически Wi-Fi модем встроенный. Я был в шоке, но я воздал славу Богу. Я сказал: Господи, какой ты все-таки мудрый творец, что ты дал человеку, который лишь только копирует тебя как творца, создать такую маленькую штучку, которая заставляет компьютер входить в интернет без проводов, без ничего. И это вот такая вот такой шпиндик. Большая часть там именно сам коннектор, а не само устройство. Но даже это не сравнится с клетками, которые намного меньше, невидимые практически нашему глазу, но я имею в виду, что там внутри мы не видим точно. Мы не можем различать их отдельно. Пишут дальше эти эволюционисты. Работа по созданию искусственной клетки увенчалась крахом. Фред Хойл заявил журналу Nature 12 ноября 1981 года. Относительно случайного образования клетки его спросили. Он сказал: «Но это можно сравнить с кучей металлолома, разнесенного вихрем, которая затем вдруг превратилась в Боинг 747, на котором вы хотите полететь». То есть вероятность нулевая. Ладно, уйдем от клеток. У нас в организме около 200 костей. Так? Вот это я хочу написать. 200 костей. Давайте вычислим вероятность того, что эти кости будут находиться в том положении, в котором они находятся в нашем теле. Как вычисляется вероятность? Вот, например, если мы хотим узнать, сколько есть возможных случаев расположения трех предметов, мы сделаем так. Возьмем 1, умножим на 2, умножим на 3 и получим 6. 6 вариантов расположить три предмета по-разному. Всего 6 вариантов, не очень много. Возьмем, чтобы уже было предметов, допустим, 6. Я уже не буду писать эту длинную штуку, но там тоже идет все умножение. 1, 2 и так далее. До 6. Возможных вариантов получается 720. Ты как быстро уже все вырастает, да? Теперь возьмем 200 косточек. 200 предметов. Это будет равно чему? Это будет равно 10 375 степени. Ну вот я 375 нулей не буду рисовать, хорошо? Просто у нас проповедь в том времени. Но тут у ученых возникает проблема. Чтобы эти кости когда-нибудь заняли правильное положение в нашем теле, случайным образом, нужно, чтобы они это делали в промежутке времени каком-то. Ну, то есть кости-то должны меняться как-то, да, там, пытаться принять положение. Даже если это не все варианты они пройдут, а найдут правильный вариант раньше. Допустим, что кости могут менять свою конфигурацию, 200 костей, раз в секунду. Раз в секунду. Тогда выйдет, что нам нужно времени, чтобы мы получили тот скелет, который мы имеем. Вот я пишу вам. Этот расчет ученых, так? Ну и дальше можно уже весело рисовать нули. Вот столько нужно нам, в принципе, времени. Вот столько нужно времени.
Это что, лет, секунд, ничего?
Что?
Сейчас лет, секунд.
Секунд. Секунд, это секунд. Я же сказал, один раз мне... Вот столько секунд нам надо, чтобы 200 костей в моем организме заняли то положение, которое они сейчас занимают. То есть вы понимаете, что это, в принципе, цифра абсурдна. Во Вселенной они даже не имеют таких цифр, поэтому они пытаются все дальше и дальше оттянуть, миллиарды добавляют все время. Вот со школьной программы, я так посмотрел, они еще больше миллиардов добавили теперь. Они допускают, что мы больше миллиардов развиваемся. Почему? Потому что у них проблема. Но тут проблема, ладно, кости, проблема с белком. Белок, кто знает, из чего он состоит, да? Белок состоит из аминокислот, правильно? Из молекул, которые называются аминокислотами. И вот они образуют белок. Белок может быть, в принципе, состоять как из 50 аминокислот, так и до 300 тысяч даже аминокислот нужно, чтобы составить один белок. Но с белком такая история, что если вдруг одна аминокислота займет не то положение, белок испорчен. Он либо умирает,
либо приносит вред. Можете представить, мы же с вами состоим из белка тоже достаточно сильно. Представляете, если бы вдруг по эволюционной процессу, если вдруг случайно одна аминокислота сразу пошла не туда, пытаясь найти свое место в жизни, и не нашла его правильно, то что произойдет с белком? Он разлагается, он распадается, даже становится вредоносным. Тут тоже есть цифры, но не буду писать.
Вот, ну тоже тут, да. Получается число с 300 нулями. Вероятность того, что белок займет правильное свое положение. То есть вот эти вот мелочи, это мелочи, ребята. Мы сейчас говорим не о глобальных каких-то вещах. Мы говорим о мелочах. Белочек, аминокислоты, которые там. Это основа, в принципе, биожизни. Основа биологической жизни. Она не дает даже шансов. Не дает даже шансов считать, что... возможно, была жизнь случайным образом. Вот, кстати, что говорят математики. Вот это я вам запишу, может быть, кто-то хочет это узнать. Вот смотрите. Про белок, который я говорил вам, там получается вот так. 1 в степени 10300. Вот так вот. А математики считают, что вот такая вот цифра, как 1 в 10,50, вот эта цифра практически является нулевым фактором. То есть дальше что можно вычислить? Оно невозможно. Невозможно. То есть реально белки невозможны. Они реально не имеют права существования. Ну только, конечно, не для женщин-ученых. Я вчера слушал именно лекцию, эта женщина была ученый, физик, рассказывала. Для нее все легко. Она говорит, все очень просто. Но мне вчера вот один человек, которому я как раз звонил, приглашал сюда, он мне рассказал анекдот. Он сам очень любит математику и очень математик. Сильный в этом деле. Я же говорю, приходи. Будет записываться. Мишуша. И он говорит, а, Роберт, говорит, ты не понимаешь. Все очень просто. Он говорит, когда математика спрашивает, с какой вероятностью возможно то, что вы сейчас выйдете из дома и увидите, встретите динозавра живого. Какая математическая вероятность? И тут говорит, где-то 10 там в 29 степени, я думаю. Так он посчитал все это. Женщина спрашивает, какая вероятность того, что когда вы выйдете из дома, вы встретите динозавра живого? Она говорит, 50 на 50. Я говорю, как 50 на 50? Объясните. Она говорит, ну как? Выйду, встречу, не выйду, не встречу. Ну это, конечно, прикольная история, но показывает, как вот некоторые ученые относятся ко всему этому. Знаете, так, ну произошло, ну где-то, ну когда-то, ну как-то. Ну, наверное. Встретились, произошло, не встретились, не произошло. 50 на 50. Реально, сама математика показывает, что это невозможно. То есть, я к чему веду и почему я все это рассказываю? К тому, что случайности в этой жизни, в процессе жизни, в образовании Вселенной не было. Так же, как мне некоторые говорят, ну, у нас же есть рудиментные органы. Аппендикс, например. Он же никому не нужен.
Так там же живут бактерии.
Да, вот Оксана правильно говорит. Во-первых, ну он намного сложнее, чем просто бактерии. Но, во-первых, когда вся флора в организме погибает, в аппендиксе полезная флора остается жить, чтобы потом распространиться по организму. Не забывайте, что флора в кишечнике – это наш иммунитет, это первое. Второе, аппендикс еще также связан напрямую с нашей устойчивостью к радиации. Проводили опыты на кроликах, когда удаляли у них вот эти отростки и смотрели, они от радиации страдали, а другие, у которых оставался аппендикс, переносили ее намного лучше. И даже некоторые как бы и не чувствовали слабого излучения. То есть оно никак не сказывалось на них, никаким образом. То есть, и тоже читал специально, зашел в интернет почитать, и вот тут пишут они следующее. Исследование результатов практики удаления аппендикса показало, что дети, которые в раннем возрасте необоснованно удалили им отросток слепой кишки, просто на всякий случай, считая, что это ненужный орган, чтобы потом не было воспаления, отставали от сверстников как в физическом, так и в умственном развитии. Люди со случайно удаленными аппендиксами чаще всего страдают уже потом от множества заболеваний. И вот они признают, что да, в прошлом веке в некоторых странах у всех детей принудительно удаляли аппендикс. во избежании воспаления. Лишь недавно обнаружили, что это вовсе не рудимент. Он играет важную роль в иммунной системе человека, являясь своеобразным убежищем для микроорганизмов. И дальше говорят, ну с другой стороны, сегодняшняя медицина позволяет нам восстановить флору кишечника с помощью лекарств, которые вы можете приобрести в аптеке. Я упал просто, знаете. Вот, то есть признают свои ошибки какие-то, да, и тут же делают новые ошибки. Понимаете, потому что реально, если вы почитаете в интернете, вы увидите, очень тяжело прижить новую флору, которую вы капсулами глотаете внутри себя. Там очень много факторов влияет, очень много факторов. Так. Про ученых хотел вам сказать. Вот часто вы просто мы радуемся тому, когда наука подтверждает Библию. Ну, я хочу, чтобы вы, верующие люди, понимали одну маленькую вещь. Библия не нуждается в подтверждении. Библии не надо подтверждение науки. Библия сама по себе наука, она нуждается лишь в толковании. И вот для этой цели я выложил книгу, которая называется, сейчас скажу, как она называется, «Библейское основание современной науки». Эту книгу нигде не купишь, к сожалению, не продают ее. На русском языке ее не продают, на английском-то она продается. Но я на русском выложил ее в интернете, у нас на сайте. «Библейское основание современной науки» Генри Моррис. Вот это ученый, настоящий ученый, который принимает участие в дебатах, разрабатывает различные ученые версии и прочее. Он очень интересно. В этой книге рассматривают все вопросы. Все. От Земли до жизни, от созвездий, от зодиака, от всего этого. Он все разбирает в этой книге. От потопа там и прочее. С точки зрения науки и с точки зрения библейской науки. Потому что он верит, что существует такое понятие, как библейская наука. И это в самом деле так. Уже множество раз ученые сталкивались с тем, что высмеивая Библию, им потом нужно было стыдиться того, что они это делали. Потому что я вам рассказывал, Библия рассказывает о некоторых вещах, которые ученые даже не подозревают, о сложности этих вещей. Долгое время обвиняли церковь в том, что верили, что Земля плоская. Но на самом деле это были ученые того времени, которые просто были под влиянием той церкви, мрачной церкви Средневековья, которая пыталась сохранить все в страхе, чтобы, не дай Бог, что-нибудь не было не так. Но в Библии мы находим два места, в Исаии и в книге Иова. Каролин, хватит разговаривать. В Исаии и в книге Иова мы находим два места, которые говорят нам о том, что земля висит ни на чем. И там написано, Бог сидит над кругом земли. В еврейском там не круг, в еврейском там шар. Бог сидит над шаром земли, и этот шар не подвешен ни на чем. Это утверждение было сделано Исаии за 500 лет до рождения Христа, а Иову где-то за, сколько это было, скажу, за 2000, да, за 2000 лет до рождения Иисуса. То есть 4000 лет назад Библия утверждала, что мы находимся на шаре, который висит ни на чем. Ученые об этом узнали?
Недавно.
Недавно. Коперник, причем тоже, заметьте, Коперник, Исаак Ньютон, у него вообще целые тома по толкованию Библии именно у этого ученого. Он предсказывал то, что в поздние времена люди будут двигаться с большой скоростью по земле. Он сказал, я предполагаю, что эта скорость будет где-то 70-80 км в час, но может быть и больше. Тогда эти скорости не представлялись. Вольтер высмеивал его, вольнодумец, высмеивал и говорил, как ты не понимаешь, что уже при скорости, я не помню, какой он там называл, 15 или 20 км в час, человек превратится в лепешку. Это был неверующий человек, который не поверил Ньютону. А тот на основании книги Даниила сделал такие выводы. В книге Даниила, в еврейском языке, не в нашем переведено там коряво, написано, что в последние дни люди будут передвигаться с большой скоростью. И Исаак Ньютон, как ученый, пытался прикинуть, что же это за большая скорость, которая возможна на передвижении по земле. Он не мог себе представить. Сейчас люди ездят на машинах со скоростью 300 км в час. Есть такие машины, и даже больше. Скоростные. Да, да. И они не раздавливаются в лепешку. Понимаете? Люди летят в космос, в ракетах, и они не раздавливаются в лепешку. Вот я всегда восхищался, когда был неверующим человеком. Такими людьми, как Фарадей. Вот. Потом Эдисон, Потом, кто еще там не был? Ньютон мне был всегда очень интересен. Я читал их не описание жизни, а описание в библиотеке брал. Химиков некоторых. Потом Луи Пастер и прочее. Все эти люди, они были глубоко верующими людьми. Ломоносов был верующим человеком. Да. Потом можно посмотреть, кто открыл закон скрещивания, как его, на М. А?
Мендель.
Да, Мендель. Он вообще был священником. Священником церкви был человек. Но он открыл эти законы, на которых основывается сейчас современная наука. А когда я начал смотреть, что открыла современная наука, я просто шокирую. Гипотезы и теории. Теории и гипотезы. Неподтвержденные, непроверенные. Давайте возьмем ту же мутацию. Они верят, что эволюция могла происходить при помощи мутации. 99%, 99% мутация приносит вред, а не пользу. Деградацию, недоразвитость, болезни. Мутация производит. Ничего полезного она не производит. Они тогда придумали, ну это забегая немножко вперед, мы об этом будем говорить другие изучения, как, когда они не могли найти переходных форм, да, не нашли на Земле никаких переходных скелетов, как они утверждали, не нашли. Вот они говорили, что там лошадь произошла там от определенного животного маленького, не найдены, как кролик, животное было размером, не найдены ни одного переходного скелета. Тогда они сказали так, что существует, вот я где-то выписал, как это называется по-ихнему, существует такое понятие, как нарушаемое равновесие. Это когда ящерица отложила яйца, и из всех яиц вылупились... Нет, из всех яиц вылупились ящерицы, а из одного вылупился попугай. Я не шучу, это теория, ученая теория. Кто-то звонит. Да. Но это называется, Лена, это научное название, нарушаемое равновесие. Вдруг неожиданно, по каким-то причинам, неизвестным нам, равновесие нарушается так, что в гнезде, это реально рисунки рисуют. То есть они в это верят. Я говорю, я просто в шоке. Я читал это все и был просто в шоке. Так вот, что я хотел сказать про ученых. Ученые, в принципе, очень интересно. Верующие ученые, люди, которые продвигали науку. Тот же Галилей, кстати, он был верующим человеком. Церковь там его прессовала и прочее. Но это была та церковь, которая была отступническая, которая отошла от Бога, в принципе. Коперник и прочие люди, которые утверждали эти вещи. Они прекрасно изучали и понимали, что сотворил Бог. Они говорили об этом, что мы лишь приоткрываем занавес творения Божьего. Если бы ученые сейчас продолжали так относиться к этому, то мы, я думаю, мы дошли бы до изучения и понимания намного дальше, что большая часть открытий была сделана раньше, благодаря которым мы сейчас продвигаемся. Ты уже спишь? Устал? Я думаю, я так скучно рассказываешь. В следующий раз мы поговорим о двух законах термодинамики, которые ученые считают не... Да. Которые ученые считают постулатами, такими, что невозможно их опровергнуть. Самое интересное, что эти два закона противоречат друг другу. Но они существуют в Вселенной. И их существование в Вселенной возможно только при двух условиях. Каких я скажу в следующий раз. И эти условия связаны с Богом и с Библией. Только при этих условиях. Так, ну что еще можно вам сказать? Хотелось бы, конечно, поговорить про математические законы, которые мы видим, например, в физиологической жизни. Вот посмотрите на следующую таблицу, которую я обнаружил. Очень интересную.
В Библии?
Нет, в жизни. В жизни, которую сотворил Бог. Итак, смотрите. Так. Было замечено, что в жизни человека... с определенной частотой происходят какие-то изменения. Процесс старения, например, или изменения в организме. Происходит он с частотой 7 лет. Каждые 7 лет происходит какое-то обновление и изменение в организме человека. Не всегда хорошее, но каждые 7 лет происходит. Почему? Это было очень интересно, почему именно 7. Да? Ну вот, интересно, что у насекомых процесс выведения яиц. Насекомых, у осы, пчелы и так далее... занимает 7 полных дней.
Большинству из насекомых нужно 14 дней. Это что? Это 2 умножить на 7. Потом, есть те, у которых нужно 42 дня. Это 6 умножить на 7. Мышь вынашивает беременности своих мышат 21 день.
3 на 7.
Это 3 на 7. Заяц и крыса 28 дней. Не поверите, но это 4 на 7. Собака 63 дня. Конечно, отклонения есть, но задумано вот именно в принципе, что самые основные сроки это именно вот эти. Собака 63 это 9 на 7. Кошка 56 это 8 на 7. Лев 98 дней, это 14 на 7. Овца 147 дней, это 21 на 7. Человек в среднем 280 дней, это 40 на 7. Очень интересно. Если мы случайным процессом развивались, почему есть какая-то определенная математическая закономерность в периодах? Ведь это периоды, которые в принципе кратны 7. Почему? Ученые не могут понять этого. Робеспьер во время французской революции ввел 10-дневную неделю, пытаясь тем самым как бы противостоять Божьей 7-дневной неделе. Да? Заметьте, у нас тоже, мы живем в 7-дневном, 7-кратном обществе. Да? Каждые 7 дней у нас воскресенье, правильно? День отдыха. Он ввел 10-дневную неделю. Что произошло? Давайте прочитаем, что произошло. Ни люди, ни животные не смогли справляться с тем, что у них был только один день отдыха из 10. Люди начали болеть. Скот начал валиться от усталости в полях. Вскоре пришлось вернуться к 7-дневной неделе, как было задумано Богом. Бог прекрасно знал, что Он делает. Я вам скажу честно, что не забывайте слова Иисуса. Он сказал, что... Что Он сказал? Нет. Человек для субботы, а суббота для человека. Не забывайте, это была задумка первоначальная Бога. Мы коснемся еще субботы чуть позже. Бог знал, что Он задумывает для человека. Он знал, с какой периодичностью ему надо отдыхать. И Он знал, что ему надо отдыхать. Вот помню Андрея, еще молодым и неопытным. Вот, когда они открыли магазин там у себя, плюс, вот, то они первое время пытались работать без выходных. Да? Было такое? Я к нему пришел, помню, и говорю, а в субботу мы шли с базара, я зашел. И я с ним что-то разговорился и узнал, что у него завтра в воскресенье нет выходного. Он там говорит, там можешь зайти завтра забрать диск, там что-то такое. Я говорю, а что, вы работаете? Он говорит, да, а что нам, мы молодые, семей нету там, мы можем там это. Я говорю, Андрей, вы так долго не протянете, говорю, потому что задумка один раз в неделю отдыхать, она не случайная. Я не помню, почему я это сказал, я не был таким убежденным там или еще что-то. Но я помню, что я ему это сказал. Потом прошло время, и у Андрея появился выходной. Потому что я спросил, а почему? Он сказал, да такая, устаешь так, невозможно, надо когда-то и отдыхать. Вот это я помню, эти моменты. Может, он их не помнит, но я их помню. Так что даже на Андрея этот опыт удался. Живой тому пример. Интересно, что клетки в теле организма постоянно отмирают и заменяются по 7-летнему циклу, при котором в течение 7 лет каждая клетка в организме человека заменяется. Не сразу, поймите это. Потому что если сразу, это сдох и воскрес, да, там, ну, умер и воскрес. Нет, не сразу. Постепенно, но за 7 лет все клетки в организме обновлены. В течение 7 лет происходит обновление. Вот. Дальше. Я бы хотел бы коснуться теперь самой книги Бытия и вообще нумерологии, можно сказать так, в Библии. Не увлекайтесь, конечно, нумерологией, потому что она может вас привести к кабале там, или еще чему-то. Где я почитал тоже вчера очень много спекуляций. Пустых спекуляций, ненужных ни к чему. Но Библия в самом деле имеет, особенно первые 5 книг, 5 книжек Моисеева, имеет очень сильное математическое устройство. Эту книгу подвергали ученые исследованию на иврите при помощи разных компьютеров и были поражены математической структуре, которая существует здесь. С определенной частотой, выделяя и выбирая слова, я вам когда-то это рассказывал, они получали такие зависимости оригинальные, что просто не могли в это поверить. Например, одна из них вот показывала когда-то вам. Если мы возьмем книгу «Бытие» и возьмем первую букву «Т» в слове «Берешит», и пойдем оттуда считать, через каждые 49 букв выбирать следующую букву, то мы получим слово «Тора». «Т» Тора – это пятикнижие Моисеева. Мы возьмем вторую книгу пятикнижия, и там мы найдем с такой же периодичностью слово Тора. Вот. А, как бы это даже не так надо писать. А, Тора, потом Тора. Мы берем третью книгу, и там нету Торы. Мы не находим там Торы. Там другая периодичность, я скажу какая. Мы берем книгу чисел и книгу второзаконий. Там находим слово Тора с такой же периодичностью, но почему-то в обратном порядке. То есть Арод. Это я на русском, на еврейском, конечно, пишется Тора по-другому. Вот. Арод. И здесь в книге Левит. Именно книга, которая была посвящена священникам поклонению Богу. Через каждые 7 букв получается имя Яхве. Это, конечно, шокирует, потому что компьютер не врет. Получается, что 4 книги указывают на книгу посередине и показывают, что Тора была дана Богу, Яхве. Очень интересно. Берем стих «Плодитесь и размножайтесь», который в Бытие 1 главе, да? Вычисляем с правильной математической, определенной математической, кто же это, по-моему, 49, 50 каждую одну букву. Мы получаем, не поверите, чье имя? Авраам. Имя Авраам. Это тот, который Бог сказал, что ты будешь что?
Отцом.
Отцом, да, всего множества. Плодитесь и размножайтесь. Я честно вам скажу, я вот так сейчас смотрю новости, так читаю книги, встречаю людей, смотрю там. Мне сейчас трудно вообще понять. Мне кажется, все евреи. Почему? Потому что так или иначе, кто-то где-то там, когда-то, что-то где-то. То есть евреев так помотало по земле, что я начинаю там читать или про ученого какого-то, или что-то. У всех корни есть еврейские. Он там какой-то ирландец там с евреями, там он там цыган с евреями, он там, слушайте, везде они успели отметиться, в принципе. И точно что, ну не знаю, это так, у меня такое сложилось субъективное мнение. Так, следующее. Очень интересно, хотелось бы поговорить с вами про 4 состояния, в котором... Вы знаете, что, в принципе, сколько вы знаете состояний вещества? Их на самом деле 4. Вы знали это?
Твердое, жидкое, газообразное.
Так, жидкое, твердое, газообразное и плазма. Плазма. Очень интересно, если не знаете, выйдите на YouTube и наберите киножурнал «Хочу все знать», номер 49. Детский киножурнал старых советских времен, в котором рассказывается про плазму. Вот. И в котором рассказывается еще кое-что, что на Земле там только там сколько-то процентов пресной воды. И непонятно, как мы выживаем. Вот. Но про плазму там рассказывают. Что такое плазма? Это ионизированный газ. Газ, у которого не хватает электронов, там, например. Или переизбыток электронов. То есть он с собой представляет как бы не... Ну, как бы вроде бы нестабильное вещество. С другой стороны, 99,9% Вселенной состоит из плазмы. Мы с вами даже об этом не подозреваем. Понимаете? То есть практически разряженный космос – это плазма. То есть разряженный космос, вот, в который мы не можем дышать – это плазма. Вакуум, да, это плазма. Потом звезды, которые плавают в этом вакууме, это плазма. Все это плазма. И дело в том, что нас остается вот этих твердых веществ, и людей там, и прочее, нас остается, в принципе, всего...
0,01.
Да. Всего. Очень мало. И мы, кстати, живем и даже не подозреваем часто об этом. Нам кажется, что все там газообразное и прочее. К чему я это говорил? Я хотел это сказать к тому, что... Мы, люди, приступая к изучению вот этой книги, мы должны научиться видеть больше, чем просто плоскость этой книги. Просто, чем просто какую-то историю, древнюю историю. Это не просто древняя история. Это книга, которая содержит в себе и глубину, и высоту, и широту. И те состояния, которые нам с вами неведомы. Потому что на самом деле в этом мире существует множество измерений, которые нам не под силу понять. Почитайте в интернете про голограммы и про то, как голограммы излучают лазером. Очень интересные вещи вы увидите. Что
то реально голограмма умудряется проецировать при помощи специального поляризированного излучения, производить, в принципе, какие-то объемы. И парадокс в том, что, в принципе, возможно, мы с вами, наша Земля с вами и вообще вся эта Вселенная, это лишь только как бы физическое отражение того духовного мира, который мы с вами просто не видим и не наблюдаем. А многие люди в него даже и не верят, в это иное измерение. Опять-таки, если вам интересна эта тема, книгу выложил на сайте, называется «Филиппа Янси», в библиотеке у нас ее нет. Называется она «Отголоски иного мира». Книга, которая заставляет нас поразмышлять, почитать и интересно подумать о том, что вообще мы видим в этой жизни и почему оно может являться какими-то откликами, отголосками жизни духовной, которую мы не видим. Там разбирается, как всегда Филипп Янси разбирает, зло, болезни, рак, прочие вещи. Но он пытается подвести нас и показать нам духовную реальность, другую реальность. Там же у нас на сайте есть программа для чтения этих файлов, Cool Reader. Скачайте ее, потом вы можете запросто запускать и смотреть эти файлы, и читать их как книжку, потому что там перелистывать страницы и фон выбирать, чтобы не резало глаза и прочее. Все это я там для вас выложил, чтобы вы могли этим заниматься, когда у вас будет свободное время. Итак, вот мы поговорили про начало. Кто это начало, никто его не видел, да? Ученые говорят, что-то, где-то, там, как-то, но они тоже его не видели. Вначале сотворил, слово «бара», еврейское слово «бар». А это слово используется только по отношению к Богу в Библии. Есть три еврейских слова, связанных с тем, чтобы что-то сделать. Одно из них – «бара». Два других могут иногда применяться к Богу, иногда применяться к людям. Почему слово «бара» так важно? Потому что оно имеет только одно значение – создать из ничего. Только Бог может создать из ничего что-то. Ученые говорят, ну где-то там была вот эта вот маленькая там частица, в которой была большая плотность. И вдруг из ничего в ничем было создано все. Но мы знаем, что вначале не было ни пространства, ни времени. Ничего этого не было. Не материи. И Бог сотворил из ничего. Он сделал бара. Вот когда, можно так сказать, Бог может сделать дерево, а человек может сделать доски. Понимаете? Человек не может сделать бара, он не может сделать дерево. Кто-нибудь мог создать новое дерево, искусственное, работающее, которое бы жило жизнью биологической? Невозможно. Мы можем сделать с него только доски. Все. Потому что мы берем материал, который в этой вселенной есть, и мы используем этот материал, металл, дерево, камни, руду, прочее, мы что-то получаем. Но мы берем то, что уже заложено, а заложено оно было только Богом. Бог сотворил небо и землю. Давайте помнить, прежде всего, что когда Моисей писал и записывал это откровение Божье, ему приходилось это записывать человеческим языком. Поэтому, когда Бог открывал ему как-то, я не знаю, каким образом он это открывал, он показывал ему видеофильм, как вот эти ученые сделали, или же он ему просто это говорил, и он записывал, то как он мог передать то, что вначале было сотворено Богом? Мы читаем, что Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, тьма над бездною, Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Чуть позже мы опять видим, как появляется земля, вода, твердь там между землей и водой, пространство и прочее. Появляется суша. Поэтому я практически убежден, но это мое убеждение, что в первом стихе говорится о том, что Бог создал небо, это пространство, в котором все будет обитать. И земля – это материя. Бог создал в пространстве материю, которая была бесформлена. Потому что тут слова еврейские «безвидная пуста» означают «без формы». Бог создал в пространстве материю без формы. И в тот момент, когда Он это создал, Дух Божий, «мерахевет», носился. «Мерахевет» означает «пульсировал». Пульсировал над всем этим океаном, который Бог создал, над этим безмерным океаном. Интересно, потому что мы наблюдаем сейчас во Вселенной пульсирующую энергию. Она пульсирует. Ученые это тоже обнаруживали, этот пульсирующий такт. В магнитных излучениях в электрических колебаниях и так далее. Это все пульсация. Это все пронизано Духом Божьим. Дальше свет. Свет – это энергия. Энергия, которая была необходима, чтобы приложить к материи в этом пространстве, чтобы что-то из этого получить. Вот об этих двух законах, законах сохранения энергии, потери энергии, поговорим в следующий раз. В чем же проблема тогда современного мира? Давайте с вами откроем сначала Псалом, 18-й Псалом. Он говорит следующее. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще свое. От края небес исход его, и шествие его до края. Ничто не укрыто от теплоты его». Здесь говорится о том, что все, что нас окружает в течение дня и даже ночи, передает нам знание о Творце. Небо, земля, все, что на ней, под ней. Все это говорит нам и показывает, что мы разумно сотворены. Говорится это на всех языках, во всех странах. То есть не так, что там, что русскому, как там, Андрей, говорят? Ты знаешь, что изречение? Что русскому полезно, то немцу смерть, да? Такое что-то есть. Я вот не помню, как оно правильно говорится. Вот. Но нету такого. То есть то, что Бог открывает русскому, он открывает и немцу. То, что он открывает каким-то там аборигенам, вот, кстати, читал вчера в газете вот это «Разумный замысел», про аборигенов племени, там, Новая Гвинея, которым миссионеры не начали рассказывать сразу об Иисусе Христе или еще что-то. Они стали с ними просто говорить о природе вокруг, о творении. И потом сказали, вы знаете, в нашем мире есть люди, очень образованные, умные люди, которые считают, что это все произошло от взрыва, случайно. Так, бабах, и произошло случайно. И аборигены начали смеяться громко. Смеяться, потому что даже они, веря в примитивную свою, примитивную религию, они верят, что кто-то ее создал, эту природу вокруг них, в которой они живут. И потом они смогли, миссионеры, от этого пойти дальше, рассказать им о таком чудесном Боге, которого они не знали, который так их любит, что отдал своего сына, что послал им послание, письмо в своем сыне. И они так этому удивились, потому что тот Бог, которому они поклонялись, никогда им не присылал письма, никогда им не присылал сына своего. Они никогда не встречали его. Значит, он их не так любит, как ваш Бог. И этот Бог, он творец всего, что нас окружает, да? Он скажет, да, да, вот все, что вот, вот в чем вы живете, ваш творец, того, что вот... И они поверили в Бога, все племя поверило вместе с вождем. Творение, творение, это фундаментальная вещь. Эволюция, когда-то, убрав из школ, подвергнув, в принципе, сомнению, веру и понимание творения, привело к тому, что мы сейчас имеем. Мы сейчас имеем детей, которые не признают авторитета ни Бога, ни родителей, ни моральных каких-то истин. Они живут, как им хочется. Они говорят, что я решаю, как мне жить. Я хочу. Я буду. Вы мне не указ. Разрушено основание. Основание, которое приводит, в принципе, к хаосу, к деградации моральной. И все это началось только с того, когда люди сказали, а может быть, это не Бог сотворил нас. А может быть, многие века, поколения мы происходили, и мы произошли от обезьяны. Кстати, этим аборигенам сказали, что они произошли от обезьяны. Они смеялись. Хотя кто-кто на обезьяну больше похож, так это часто аборигены. Но они в это не верят. А мы люди, которые настолько далеко уже от обезьяньего образа, продолжаем в это верить. Стыд и позор. Так, здесь очень интересно, кстати, упоминается, я не буду говорить, но псалмопевец Давид здесь говорит о солнце, которое исходит и идет, и двигается по своему поприщу. Ученые, кстати, смеялись, говорили, вот, необразованность этих верующих, написал солнце, мы-то знаем теперь, что земля двигается вокруг солнца. Пока не было недавно обнаружено, что солнце тоже совершает круг обращения. Да, оно имеет свою траекторию, которую оно проходит. С определенной частотой. Это поразительно, в принципе. Откуда Давид мог знать, что солнце идет своим путем? В Ведь до этого ученые, до последних времен, они верили, что оно стоит на месте. Библия никогда не будет поругаема, потому что это Слово Божие. Что же происходит с учеными, с людьми, которые знают это, открывают это, и тем не менее отказываются в это верить? Начинают выдвигать истории про инопланетян, про другой разум, не задумываясь над тем, откуда инопланетяне взялись. Придумывая истории с яйцами, когда вылупляется у ящериц попугай. Понимаете? И сразу начинает летать, и вдруг, откуда другие попугаи появились? Случайно в другом гнезде попугаиха вылупилась. И у них родились потом детки. Они встретились.
И у них лошади.
Это история про Рио, да, или как там? Как два попугая встретились. Послание к римлянам, 1 глава. Хочу прочитать вам следующее здесь. 17 стиха. Нет, даже с 18. Нет, даже с 19. Давайте, потому что потом я не играюсь, просто тут говорится, просто отталкивается от того, что выше, от благовествования, а вот с 19 говорится именно про творение, что люди, да, с 18 все-таки прочитаем, неправду человеков, подавляющих истину неправдою, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны, что им нечего будет ответить Богу. Потому что они видят невидимое Бога через Его творение. Все люди будут смотреть на творение, постигать творение, как оно мудро, как оно разумно. Меня больше всего всегда поражают, например, следующие вещи. Гог и буряк. Вот две вещи меня поражают всегда. Гог и буряк. Когда я сравниваю Гог с буряком. Гог?
Горно-обогатительный
комбинат, который у нас в городе. И буряк. Буряк расшифровать? Б-У-Р-Я-К. Это свекла. Он же Гоша, он же Жора, он же свекла. Значит, почему удивляет? Потому что, если честно, возьмите, что делает Гог? Они берут под земли руду, да? Они ее определенным образом обрабатывают. Вот, это пока они ее там тащат по этому, как он называется, конвейеру, там вся эта пыль поднимается, взрыв, пыль поднимается, потом тащат по конвейеру, пыль поднимается. Потом они, короче, начинают дробить это, потом они начинают это все там обкатывать, обжигать, с глиной смешивать, да, все там получать это все. Мы видим трубы, которые коптят, дымят, мы чувствуем запах в городе, когда дует на нас ветер. Вот, шламовое хозяйство еще помогает нам увидеть иногда пылевые бури в нашем городе. Все это мы, да, видим, слышим, воняет, все это приносит вред экологический и прочий. Возьмите буряк. Он берет тоже из земли грязь. Из этой грязи он вытягивает полезные элементы. Обрабатывает их в себе. Мы не видим дыма над буряком. То есть там не торчат трубы из земли или листья, из которых идет дым. Буряк работает, он перерабатывает. Потому что это фабрика по переработке. И что мы потом в конце концов получаем? Мы получаем продукт, сахарный продукт. Понимаете?
Борщ.
Ну и сахар. Буряк может перерабатывать грязь в сахар. Вы задумывались над этим? Грязь в сахар. Понимаете? И при этом нету никаких выхлопных газов, вони на огороде. Представляете, вы пришли на огород, там вонь стоит. А, опять буряк тут поработал. Вот, или еще что, или морковка. Нет, Андрей. Кстати, Андрей, если ты обратишься к старой технологии получения сахара, там нет ни труб, ничего. С буряк, этот тростник сахарный и прочее издавна используют как подсластитель. И люди умудрялись это делать без фабрик раньше. Это сейчас. Да, сейчас очень сложный процесс, даже, кстати, и вредный для того, что мы едим это все. Ладно. Так вот, я всегда сравниваю это и поражаюсь. Деревья, возьмите деревья. Они поднимают воду на большую высоту. О! Нет, вот это я не буду вам рассказывать. Такие интересные вещи я узнал. Но это вам, когда мы про деревья будем говорить. Про деревья. Не, я вот. Напомните мне, если я вдруг забуду.
Дерево.
Запомните два слова. Дерево и интернет. Потому что деревья, они как интернет, оказывается. Так, поэтому здесь написано, что они, не познавши Бога, не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих. То есть они, размышляя, умствуя, осуетились, омрачилось их несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Павел писал это 2000 лет назад. Когда я это читаю, для меня это именно то состояние современной науки в ее умствовании, которое мы видим сегодня и сейчас. Понимаете? То есть реально это то, что мы получили сейчас. Мы поклоняемся образу Бога невидимого и нетленного. Мы создаем веру в человека, в птиц, в четвероногих, в пресмыкающихся. И тут написано, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Ну а дальше написано результат этого всего. Моральная деградация, разврат, пошлость, болезни. Все это пришло в жизнь человека именно с тем, что он не захотел иметь Творца в своей жизни, в своем сердце, в своем разуме. И пожиная теперь плоды вот современной науки. Чтобы закончить, хочу сказать, что книга «Бытие», она выступает против всех теорий, которые существуют в современном мире. Теории пантеизма, что Бог – это все, и все это Бог. Теории эволюции, она выступает против теории унитаризма. Слышали про такую теорию? Актуализм называется по-другому. Что это означает? Это означает, что за многие годы на Земле ничего не изменилось. Все процессы происходят одинаково. Протекают они без катастроф. И это миллионы лет происходит на Земле. Вот как возникла, кстати, геологическая колонна, о которой мы будем говорить в другой раз. Вот. И они верят в то, что это все постепенно намывалось многие миллионы лет. Вот откуда Дарвин взял миллионы лет, кстати. Самое интересное, что когда Дарвин выдвинул теорию происхождения видов, униформисты, они не признали теорию Дарвина. Но потом, через некоторое время, они совместили обе теории и получили вот эту геологическую колонну, которую рисуют часто в школе. Дело в том, что, да, теорию гуманизма. Гуманизм – это человек в центре. Мы видим, что Бог первоначален. Бог в центре. Материализм. Верю, что материя, она первоначальна. Мы видим, что нет. Первоначально духовное начало. Материи тогда еще не было. Нет времени обо всем говорить. Мы, Господь, благодарим Тебя за начало изучения книги «Бытие». Книги, которая, в принципе, показывает, с чего все началось, Господи. Как это все, Господи, произошло. Ибо, Господи, ученые и современная наука, и современные теории, и современные опыты не могут показать нам, Господи, как это происходило. Но Ты говоришь, что это произошло так, и смотря на то, что мы имеем сегодня и сейчас на этой земле, смотря, Господи, на то, как дивно мы устроены, Господь, как дивно устроена вокруг нас вся планета, Господь, как дивно устроена и содержится в порядке вся Вселенная, Господи, и все подвергается определенным математическим и физическим законам, Господь, мы видим, что у всего этого был разум. Разум того, кто приложил это. Разум того, кто вложил это все в нашу обитаемую Вселенную, Господь. И мы знаем, что этот разум, Господи, исходил от Тебя, ибо Ты, Господь, был Творцом, началом, Господи, всего того, что начало быть. И мы благодарим Тебя за Твою любовь, Твою милость, что даешь нам познавать Тебя изо дня в день, что небеса проповедуют о Тебе, солнце говорит о Тебе, Господи, вся земля говорит о Тебе, которая вокруг нас, продукты, которые мы едим, Господь, то, что производят зерна, Господь, то, что мы не можем воспроизвести искусственно, Господь, Ты производишь чудесным образом, Господь, давая нам питание, плоды, Господь. И мы просто благодарим Тебя за все это, Господь. Спасибо Тебе за Твою милость, за Твою любовь. Аминь.